уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Глеб Черкасов, наш умный парень, журналист, чтобы вы ничего не подумали, что вдруг я сама себя представила и сказала в программе «Умные парни». Да, Глеб Черкасов у нас умный парень. Здравствуйте, Глеб.
Добрый день.
7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть что? Твиттер «Собака говорит МСК» и Телеграм «Говорит МСК-бот». Мы тут за эфиром с Глебом начали уже сериал обсуждать, но по поводу русского сериала «Чернобыль» как ответа каналу HBO мы поговорим чуть попозже, а сейчас давайте к нашему, я не знаю, можно это уже сериалом назвать или нет, историю с выборами в Московскую городскую думу, потому что Мосгоразбирком, вот буквально новость последних суток, значит, вчера Любовь Соболь сказала, я остаюсь там, ее вынесли на диване, потом, значит, в Мосгоразбиркоме стали говорить, что мы вынесли, потому что там клопы, значит, и какие-то насекомые, нужно перетряхнуть все, и Павел Чиков, адвокат, говорит, а я в Роспотребнадзор написал, чтобы они проверили Мосгоразбирком, чтобы вдруг там какие-то неприятные насекомые находятся, а людей туда много ходит, чтобы никакого заражения не было. Если по сути вопрос смотреть все-таки, а не как-то это скатывается немножечко в троллинг, мне кажется, вся эта история, но с вашей точки зрения налицо действительно политический кризис или все-таки те же самые телеграм-каналы усугубляют, называя это локальным, но политическим кризисом?
Это самый настоящий политический кризис. А несколько кандидатов, которые довольно громко заявили о себе, не допускаются до выборов. А они не допускаются в связи с предъявленными к их документам нарушениями, в связи со сбором подписей. А кандидаты доказывают, что подписи они собирали честно, они указывают на ряд упущений и прямых нарушений по утверждению кандидатов, которые были допущены в ходе проверки. Они требуют их еще перепроверить, и главное, они спрашивают, а где все остальные подписи? Ведь у нас же на этих выборах Балцем и выдвиженцев, у нас крупнейшая политическая партия «Единая Россия» не выдвинула ни одного кандидата, я даже не знаю, у нас будет хоть один единорос в Госдуме, в городскую думе, наверное, как нет, посмотреть. Или как-то там, или вдруг там появится откуда-то, да, и есть вопросы, потому что подали документы, собрали подписи 31 кандидат, если я не ошибаюсь, от партии «Коммунисты России», это партия, которая в большой коммунистической партии называют «спойлером». И я не видел никаких сборщиков подписей от коммунистов России. А кандидаты, которые оппозиционные, которые не допускают, подписи собирали громко. Они делали это по всем правилам политической науки. И теперь они продолжают настаивать на том, что с ними надо, во-первых, разобраться с их документами, и, во-вторых, они настаивают на своем голосовании. Кто-то это делает менее громко, кто-то, как Любовь Соболь, делает это очень настойчиво. Но это политический кризис. И я никакой... Вот знаете, что я скажу? Да. Я бы мог сказать, что это... просто политический кризис. Но после того, как состоялись обыски у нескольких кандидатов, в частности у Дмитрия Гудкова, и обыски почему-то надо было производить посреди ночи, ну, наверное, мне кажется, что это уже какое-то... Это выходит за рамки города.
Но тогда речь идет о чем? О сохранении какого-то чувства баланса, потому что обыски все-таки проходили там, есть уголовное дело, несанкционированное мероприятие, давление на Мосгоразбирком и так далее. И тут тогда скажут, что если вы хотите принимать участие, то есть войти в какую-то привычную схему, вы оппозиционные кандидаты, но вы тогда тоже действуете, пожалуйста, в рамках закона, например, потому что закон, как написала политолог Екатерина Шульман, все-таки соблюдать выгодней, чем, например, закон не соблюдать. И тут к вопросу, значит, кто первый? Одни призывают Мосгоразбирком, соблюдайте закон. Мосгоразбирком призывает кандидатов, соблюдайте закон, не устраивайте несанкционированные митинги. Кто первый-то должен начать?
Ну, я готов предположить, что про выгодность соблюдения закона все-таки неуважаемая Екатерина Шульман придумала. Возможно, это как-то раньше все-таки обозначилось этой...
Ну, это в последнем посте просто и было написано.
Да, извините, значит, пропустил. Но дело в том, что надо понять, в чем заинтересован город. Угу. Город заинтересован в том, чтобы его парламент накануне довольно больших политических событий, которые нас ждут в ближайшие 5 лет, был предельно легитимен. А я напоминаю, что кандидаты изначально, еще до начала проверки подписей, говорили о том, пусть наши представители участвуют в этой проверке подписи, пусть эта процедура была, будет максимально открытой. Если бы эта процедура по проверке всех подписей была бы максимально открытой, и пусть с ним дорогой, если бы было действительно доказано, вот тут же какие-то люди не собрали подписи, или этой подписи неверные, и это показывалось бы там всем желающим, да, всем, кто на это уполномочен, то доверия было бы больше. Я, кстати, обращаю внимание, что несколько человек не сдали не стали сдавать подписи, потому что они признали, что они не собрали, вполне оппозиционно. Есть глава, по-моему, муниципалитета Якиманки, могу путать, Андрей Морев. Да, он довольно известный человек, он 2 года назад избрался муниципальным депутатом, довольно активно себя проявлял. Он заявил: я не собрал подписи, извините, я не сдаю в избирку, да, я не уверен. Экономист Владимир Милов об этом сказал. Мой бывший коллега Виктор Хамраев признал, что не собрал подписи, он очень поздно включился в кампанию, потому что он решил, много лет был журналистом, он и тут решил посмотреть, как оно...
Работает изнутри.
Да, как оно работает изнутри. Были люди, которые не сдали. Те, кто сдавал, они, в общем-то, у нас за подделку подписи наказывают. А те, кто сдавал подписи, они, значит, осознанно шли на то, что их подписи будут проверять. И они говорили: давайте это будет открыто. Потом, значит, было выражено сомнение в том, как их проверяли, да? И потом, значит, сомнение на сомнение. Это не самый лучший момент, когда политика вываливается на улицу. Это бывает, кончается по-разному, но это означает, что это доказательство того, что система находится в некотором кризисе, и теперь остается только понять, как она будет, как будет все дальше развиваться.
А некоторые задаются вопросом, кто в данном случае зарабатывает политические очки на том, что происходит в городе, если это назвать политическим кризисом. Есть у вас какие-то идеи? Потому что даже звучали обвинения в сторону оппозиционных кандидатов, что, ребята, вы просто это использовали, раскрутили, вас там Горбунов приглашал, там, вы сказали: выходи совсем, давай вместе, вот, а вы устраиваете какие-то митинги, вы хотите как-то сидеть у Мосгоризбиркома, что, в общем-то, как бы на скандале повышаете свою, как это сказать, ну, свой политический вес.
Я хочу напомнить, что каждый из кандидатов, который сейчас протестует, рискует тем, что в результате неких против него может быть начато преследование, да, и у него может появиться судимость, по которой он не сможет баллотироваться как минимум в 2021 году. Это означает, что никаких политических очков у него не будет. Да? Я хочу сказать, что образ мэра как такого строителя-благоустроителя, несколько подорван, да, потому что это кризис, который был создан на ровном месте, и который пока нет никаких идей, как он его решит, вот просто так. Тут нет ни одного выигравшего, тут нет никаких...
Для всех проблема возникла.
Нет никаких бенефициаров. Я считаю, что... я же могу предполагать о том, что какие-то законы работают неправильно. Это же не призыв к его несоблюдению. Я считаю, что нормы с подписями глубоко устаревшая, и она, что называется, она заградительная. Была идея в свое время, то есть даже не идея, было правило, был избирательный залог. Угу. Кандидат вносит залог, и если он там набирает меньше какого-то числа голосов, если он просто решил как-то позабавиться, но он своим залогом отвечает за общественные траты. Угу. А если это серьезный кандидат, нет возможности его отсечь просто потому, что какой-нибудь условный графолог посмотрел и признал неправильно...
Недействительный.
А это вот норма с подписями, это то же самое, что... В Англии до избирательной реформы 1832 года существовало так называемые гнилые местечки, места, от которых можно было выбраться, но там просто люди не жили, да, и реформа покончила с этим, и Англия не разрушилась. Тут то же самое. У нас очень много политических сил и очень много политических элементов отрезаются искусственно от участие в выборах, да, потому что здесь есть подписи кандидатов, подписи избирателей. На выборы главы региона нужны, введен давным-давно муниципальный фильтр, надо собрать голоса муниципальных депутатов, это тоже какие-то люди отсекаются, как Олег Шейн в Астраханской области. В целом получается, что избирательный процесс предельно искусственен, да, но потом почему такая... Вот, кажется, перед началом кампании был опрос по поводу Мосгордумы. И выяснилась какая-то цифра, я боюсь наврать, но очень много людей вообще не знают, что это такое и для чего это, да? Это же не вопрос к оппозиционным кандидатам или к любым кандидатам, mm-hmm. Это вопрос к тем, кто там работает, да? Как вы работаете в городе, что про вас неизвестно. И сейчас можно было бы хотя бы поддержать всех кандидатов, которых не пускают на выборы, за то, что они провели разъяснительную работу.
Что есть вообще в городе происходит.
Да, и познакомили москвичей с существованием Московской Государственной Думы.
С вашей точки зрения, какой-то сценарий существует, который может привести к снижению, например, протестной активности? Потому что, как, значит, и те же самые обыски, которые проходили в рамках того, что собираются там, 27 июля оппозиционные кандидаты устраивать митинг. Поэтому вот с вашей точки зрения, есть какой-то сценарий, который действительно может привести к тому, что протестная активность несколько снизится и эмоции как-то улягутся?
Я думаю, что надо. Это очень дорогое удовольствие. Это очень непростое удовольствие. Но я бы у всех вот этих вот людей, которых отвергли, их сколько там?
Ну, там вообще-то отвергли довольно много, то есть там 200 с лишним зарегистрировали, и 52 или 67, что-то такое их не прошли они. В числе них Соболь, Гудков, Яшин там и прочее.
Я бы устроил у всех, кто желает, всех, кто не сдал подписи и желает, и кого не пустили, я бы устроил полную, тотальную проверку голосов, проверку подписей. Вот это тот кризис, это дорогой, трудоемкий, мучительный, но единственно возможный процесс, который на самом деле может придать легитимности. Потому что если условно кандидат И, назовем, я специально сейчас прокрутил в голове, нет ли никого из тех, которые И, говорит о том, что он сдал условные 6 тысяч подписей, у него забраковали 1500. То есть даже не 1,5-10% допустимый брак, у него забраковали...
800.
И он говорит, я настаиваю на этом. Значит, с его представителями, с представителями избиркома, да, садятся, и какой-то там, не знаю, третейский суд обязательно должен быть, и садятся и проверяют. Но проверяют не то, чтобы там вот по-быстренькому 200 подписей взяли, а они нормальные, все, иди, избирайся. Речь идет о том, тогда проверяют все. Тогда проверяют все, и если они есть, то, значит, избирательная система, которая, надеюсь, будет представлена не этим немощным остроумцем, который шутит про клопов, а какими-нибудь более существенными людьми, приносит извинения, и он идет выбираться. И, кстати, может быть, он проигрывает потом выборы, да? Но он проигрывает, но, по крайней мере, этот этап легитимности зафиксирован. Угу. А когда... если действительно видно, что он проиграл, что эти подписи не те, да, что эти подписи просто... Там же не обязательно, что это подписи неверные, да, но просто, может, неверно оформлены. Это тоже, ты хочешь играть во власть, но ты, значит, должен соблюдать не только дух закона, но и его букву, да? Угу. Ну, тогда на усмотрение, но тогда ты тоже действительно отсечен по-взрослому. А вот это вот, просто понимаете, как, допустим, сейчас довольно легко дожать всю эту ситуацию со стороны власти, да, дожмет.
В смысле, силовой сценарий какой-то вы имеете?
Да не силовой сценарий, потому что какого развития нет, в наших широтах не цветут многодневные демонстрации, да, на несанкционированные... акции у нас ходят гораздо меньше, чем на санкционированные, это абсолютно понятно. Людей
на санкционированные, вот сказали, 20 тысяч пришло. Кто-то говорит 12, кто-то говорит 25, и средний берем 20. Тоже много для города, нет?
Слушайте, для города посреди отпусков и по поводу Московской Государственной Думы это много. вот эти очереди к
рамкам.
К рамкам, они действительно были очень большие. Там действительно получилось довольно... довольно многочисленный. Я бы не стал говорить о том, что люди пришли из-за каких-то кандидатов. Ну, просто это довольно сложная штука.
А насколько...
Для... Извините.
Да.
Говорите, говорите.
А не проще ли разогнать всех водометами, говорит Анна. А другой говорит, поддерживай, пусть проверяет. Может, к следующим выборам управятся. Видите, два варианта слушатели сразу параллельно прям
предлагают. Насчет водометов и прочих метов, это хорошо. Это отличная версия. Я всегда думаю, как хорошо бы человек представлял, о чем он говорит. Я со всем уважением к уважаемой слушательнице. Что касается проверки.
Да.
А, ну да, это ну, не обязательно к следующим выборам. Да, это трудоемкий процесс. Угу. Ну да, ну в конце концов, легитимность. Сейчас вот у нас же это будет самый дорогой товар на ближайшие 6 лет. Самый дорогой политический товар. Потому что всем надо будет как-то подтверждать себя... полномочия, свой статус и так далее. Я думаю, что не так уж это и сложно.
Насколько, с вашей точки зрения, вероятно, что силовой сценарий, например, он пока не перешел в статус безальтернативного? Ну, я имею в виду, хорошо, вот есть уголовное дело, если несанкционированная акция, будет разгон и так далее. Потому что вы говорите про извинения те же самые, но я вспоминаю заявление Горбунова, который говорил, что вот есть репутация Мосгорсбиркома, есть репутация, значит, оппозиционных кандидатов. Это напоминает, когда судебное заседание по поводу, например, какого-то штрафа, с которым не согласен водитель, или там с лишением прав, а судья говорит, а у нас нет оснований не доверять сотрудникам полиции. Ну, то есть архитектура уже сложившаяся, и если вдруг они скажут, да, что-то как-то мы перегнули, или где-то действительно у нас плохие графологи были, сослепу не заметили, что подпись хорошая, а другие скажут, что это проявление слабости будет. Извинение, проявление слабости, а слабость ни в коем случае проявлять нельзя.
Тогда надо понять, до какой степени люди готовы проявлять силу. До какой степени люди готовы пережимать? Ну, хорошо, сейчас не зарегистрировали кандидатов. А будут выборы в Мосгордуму. Будут довольно странные, где-то участки будут смотреться странно, где-то они будут смотреться изобильно за счет известных там, технологий. Мосгордума останется такой же. Но вы понимаете, что вот чем бы, что будет с этой Мосгордумой через 4 года?
А чего с ним будет?
Дело в том, что через 4 года мэр у нас работает по правилам 2 срока, угу. Глава региона, а Мосгордума останется еще на год. Вот это вот Мосгордума, избрание которой выглядит довольно... Вот сейчас вот как бы... Избрание ее выглядит довольно сомнительным, да? Ну, то есть придут люди, проголосуют, кто-то выиграет, кто-то проиграет. Кстати, а вот...
Сомнительно, потому что там не будет Гудкова, Яшина и Соболь?
Нет. Нет. Почему? Я не могу говорить за избирателей, кто там будет, а кто нет, да? Ага. У меня есть мой единственный округ, в который я могу голосовать. Я там, если у меня будет время и желание, я, может быть, и проголосую. Речь идет о том, что при формировании списка кандидатов были кандидаты, которые не были допущены, и которые это оспаривали более-менее убедительно, и вот этих кандидатов в списке в бюллетенях нет, а есть кандидаты, которые непонятно, как туда попали. Потому что мне действительно довольно сомнительно изобилие представителей мелких партий.
А, задача, вы имеете в виду, что она стоит не только со стороны оппозиционеров, чтобы доказывать абсолютно свою правоту, но и со стороны тех, кому якобы вопросов нет, доказывать свою легитимность.
Абсолютно.
На каждом этапе кампании.
Конечно. Я говорю именно об этом. Вы прекрасно за меня сформулировали. Вы умный человек, а не я. А вот, я говорю ровно о том, что в 2013 году Собянин в довольно тяжелой борьбе с включением всех возможных ресурсов при поддержке федерального центра, ну, там разные были мнения, он выиграл у Алексея Навального. Алексей Навальный и его штаб говорили о нарушениях, но в конечном итоге они эти итоги выборов...
Признали.
Признали. И Сергей Собянин получил довольно большой запас прочности, который не подорвала ни реновация, ни бесконечная перекладка бордюров, ни программа благоустройства, ни, в конце концов, фантастический пингвин на фестивале мороженого, который многим нравится. Сергей Собянин выиграл выборы в 2013 году вполне прочно. На следующий раз он баллотировался. У него в силу ряда причин соперника такого уровня, как был в 2013 году, не было. Митрохина не выдвинули, потому что Яблоко само собой разбиралось. От коммунистов выдвигался Владимир Кумин, сейчас идет опять же в Гордуму. Он там серьезного сопротивления оказать не смог. Ну, то есть оказывал, да? Все. Этот вопрос, когда человек выигрывает в борьбе с конкурентами и в серьезной схватке со своими оппонентами, он себя после победы чувствует гораздо лучше. Вот и все. Это простой закон, тут ничего не придумаешь.
Александр Во-первых, 321 говорит: скажите честно, за кого вы проголосуете, я пойму, кто вызывает фактически так вот он как-то дуэль, фактически 321. Во-первых, у нас есть тайное голосование, поэтому что вы пристаете, за кого будет наш гость голосовать?
Во-вторых, надо же знать, в каком я округе живу.
Для начала.
Где прописан, да?
Так, Александр Фельман говорит: можно ли реализовать приморский сценарий с отменой выборов в сентябре, переносом выборов на декабрь, как предлагает та же Шульман?
Ну, для этого нужны какие-то более-менее существенные основания. Это был бы хороший вариант, но в Приморье все-таки голосование состоялось, прошло два тура, результаты вызвали сомнения у проигравшей стороны, проиграл как раз, как я понимаю, сначала проигрывало государство, потом проигрывал коммунист, и был придуман нулевой вариант, на который коммунисты не выпустили, да, приморский вариант это не лучше. Я считаю, что сейчас не поздно, сесть и начать проверять подписи, да, но в конце концов это тоже для всех наука. Наука там отстаивает, да, свою позицию, да, и нельзя исключать того, что проверка даст, может, вполне забавные результаты.
А как вы думаете, в долгосрочной перспективе можно говорить о некой перезагрузке, может быть, избирательной системе, конструкции, каких-то принципов исполнителей? Потому что мы привыкли к тому, что у нас каждый электоральный цикл, он рождает какие-то новые идеи. По поводу выборов губернаторов была история, потом по поводу вот выборов там, прошлого года и так далее. Мы просто привыкли к тому, что система как-то что-то добавляет. А вот какой-то концепт может быть новый?
Ну, понять, для чего вообще эта избирательная система существует. Очень. Если она существует для того, чтобы оформлять ранее принятые решения о комплектовании органов государственной власти, это одно, да, но тогда просто вот надо ее так и обозначать. Если она предполагает выявление воли избирателей и выявление в том числе крайних точек зрения, носители которых могут быть включены в политическую систему, да, это второй вопрос. А если то одно, то другое, если с утра Конституция, а с вечера севрюжина с хреном, то, конечно же, это и будет порождать вопросы. Нет, знаете как, нет понимания того, вот есть единый день голосования, да, почему он такой? Потому что это дешевле?
Все сразу.
Никто же не варит компот одновременно с борщом в одной кастрюле. Ну, никто же не делает сразу, не шьет из одного куска ткани штаны, рубашку и кепку, да?
Есть конфеты ассорти. Может быть, так? Тоже вариант.
Но они не слеплены в одну кучу. У нас выбираются каждый раз 25 губернаторов или 20, сколько-то законодательных собраний, под это подверстывают муниципальные выборы, и вот в этой каше все это, она неминуемо порождает скандалы, потому что, ладно, системные или не представленные в парламенте партии, у них не хватает ресурсов, у государства же ресурсов не хватает.
У нас в гостях Глеб Черкасов, журналист, сейчас будет информационный выпуск, потом обязательно продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У нас в гостях Глеб Черкасов, журналист. Мы продолжаем. 7373948. Это телефон прямого эфира. По коду 8495 смс-сообщение плюс 7925888948. Еще есть твиттер, собака говорит МСК. И Телеграм говорит МСК-бот. Все, с выборами давайте пока закончим, потому что тема какая-то бесконечная, но все-таки усилием воли мы переходим к другой теме, к теме событий, которые связаны с трагедией в Хабаровском крае, где сгорел палаточный городок, четверо детей погибли, несколько пострадавших, трехдневный траур у них в среду был объявлен, то есть сегодня последний день траура. С вашей точки зрения, то, как вообще было организовано информационное сопровождение, заявление самих чиновников, потому что сначала была трагедия в Иркутской области, теперь, значит, Хабаровский край. Пока мы слышим только перекладывание ответственности. То была проверка, то не было проверки. Фургал сначала говорил, я вообще не знал, потом выясняется, что как-то знал. Ну, то есть, непонятно. Нужно как-то чиновниках, что ли, обучать, как действовать в кризисных ситуациях или что?
Чиновник в любой кризисной ситуации решает одну проблему. Вот такой классический, безымянный, ноунейм чиновник. Он перекладывает ответственность на... Должен переложить куда-нибудь ответственность, да, потому что он чиновник, он не обязан ни за что отвечать вот по некому такому внутреннему распорядку. Uh-huh. Это такая, эта теория, практика состоит в том, что, во-первых, за любыми событиями, связанными с детьми, за любой работой, связанной с детьми, должен быть особый догляд. Uh-huh. И в этом смысле, я не знаю, как выстроить правильно эту ситуацию, как правильно выстроить систему, потому что это же довольно часто происходит, потому что детский отдых вот такой, он дорогой. Когда люди начинают экономить, чтобы была возможность отправить ребенка отдохнуть, вот тут вот это все и так и возникает. Кроме того, вся система детского воспитания и детского внешкольного mm-hmm. занятия, да, она как порушилась в свое время, так она, ну, с большим трудом восстанавливается. А почему чиновники так это говорят, но это дело их совести. Ну, тут угу. нет случая, но когда можно отмазываться.
Мы просто привыкли, что после какой-то трагедии, помните, была история на Сямозере, да, трагедия, дети утонули. Была история с Зимней Вишней, угу. дети сгорели. А теперь история в Хабаровском крае, дети снова сгорели. И как говорят, история не должна повториться, и после этого должны быть сделаны выводы, и история нас должна чему-то научить.
Есть еще да. слова... Необходим системный подход.
Вот.
Когда люди говорят об этом, значит, они точно не знают, что сказать.
То есть мы вообще не понимаем, как бы авось пронесет потом. Может быть, не Смотрите. Пришла пожарная охрана, не пришли Роспотребнадзор какой-то или еще кто-то. Обогреватели не показали. Ну, как-то вроде не должно ничего произойти. И детей еще закрыли заодно, чтобы они не убежали или какой-нибудь там преступник не проник в эту палатку. Ну, как-то совокупность факторов, и в итоге возникает трагедия. А после трагедии мы вроде должны какие-то выводы делать, а потом возникает следующая трагедия.
Я считаю, что необходимо, ну, как-то гораздо больше ресурсов тратить, во-первых, на подготовку людей, которые этим занимаются. Имеется в виду инструкторов, да, имеется в виду людей, которые это все организуют, людей, которые смотрят за палатками, да, чтобы не было вот никакого соблазна вхалтурить и никакого... Ну, тут трудно говорить, да, как бы никто...
Ну, это вы к совести взываете, наверное. А, может быть, люди действуют из стороны так, да давай, ладно, не покажем мы просто эти обогреватели ветерок, а потом поставим, и все. Это же не про совесть, скорее.
Нет, это про то, что, чтобы нарушить, как мы говорили в первой части, угу. что соблюдать закон было бы проще, чем его не соблюдать. Ну и вообще, знаете, какое дело? Вот эта вот штука с походами, вообще вот вся, угу. вот вся это приучение к полевой походной жизни, это довольно... это должно быть, во-первых, как-то люто лицензироваться. Я не очень верю в... систему лицензирования, чтобы она всегда от всего спасает, но это должно как-то люто лицензироваться. Uh-huh. И необходимо, конечно, сделать так, чтобы не возникало никакого... вот там, насколько я помню, в Хабаровске, там, если жить в номере, в домике, то это одна цена была, да?
Да, там 15 тысяч
рублей. А та дешевле. Так палатка должна быть дороже. Uh-huh. Я не знаю, может быть, это должны дотировать... органы местные или федеральная какая-то программа. И палатка должна быть не брезентовая. Вот это вот, как я понимаю, тоже была палатка старого
образца. Там с этими палатками тоже была какая-то темная история, потому что, говорят, а нам вот их в МЧС посоветовали, а вот они вроде были пропитаны, а на самом деле не пропитаны, были какие-то дорогие палатки, а по факту они были какие-то совсем дешевые палатки.
Ну, вот, общем... тут вот всегда страх, что товарищ, который закупал палатки, мог сэкономить или как-то что-то еще, но вот это все должно лицензироваться, и, может быть, знаете, может быть, я бы... Я сейчас не возьмусь говорить про то, как это у нас законодательство. Может быть, я правда этого... У нас этого нет, или об этом говорили. Я бы вот за такие происшествия, связанные с детьми, особенно если, не дай бог, дети погибли, я бы отягощал наказание. Ну, просто чтобы знал, что если ты продаешь палатки рыбакам, рыбаки тоже люди, дай бог им здоровья, когда взрослые люди едут ловить рыбу, они как-то за себя отвечают. Да? Да. Детям сложнее.
Ну, здесь еще такой момент, я вспоминаю даже из собственного опыта, когда несколько раз была в лагерях, это были не пионер-лагеря, уже обычные, но был один лагерь в Анапе, где, значит, был мой знакомый в предыдущую смену, там было все как обычно. Приехал уже я, там было лет 12, наверное, уже мальчики отдельно, девочки отдельно были только, и ходили люди, которые следили, чтобы мальчики к девочкам не переползали, потому что кто-то там незапланированно забеременел. И были приняты вот эти вот меры такие. Мальчиков с девочками разделили. Все, чтобы как бы чего не вышло, безусловно. Но вы говорите про наказание. Чтобы это было как-то с отягощением, чтобы люди знали и так далее. Но можно ли чиновников или людей, которые ведут бизнес, как-то убедить и мораль, что ли, присвоить, что, безусловно, дети нужны только родителям, по факту. Только родителям, и все. А вот на таком государственном уровне внедрить эту мысль каким-то образом можно? Или только страх наказания может заставить там упечь кого-то на 20 лет, например, я не знаю, кого сейчас, кого там признают виновным, да? И все, и все остальные вдруг будут резко соблюдать все правила?
Я думаю, что каждая такая ситуация встряхивает систему и заставляет... Ну, хочется верить, что, может быть, ее не улучшает, а заставляет соблюдать хотя бы имеющиеся правила. Про мораль не знаю. Про мораль, но как? Это же то же самое, что поиск... взывать к совести, давайте вы не будете воровать, да? Давайте. Давайте вы не будете воровать. А мы про нас другой разговор.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495-576, вообще говорит, а может, пора отказаться от коллективного детского отдыха? Ну, как вы от него откажете? Во всем мире есть коллективный детский отдых, в любом государстве все-таки, так или иначе организуют.
Я вам расскажу так. Да. Я каждый год, уже несколько лет, больше 10, езжу в археологическую экспедицию. У нас там лагерь, часть живет в домиках, но большая часть живет в палатках. У нас довольно много детей, довольно много подростков. Тьфу-тьфу-тьфу. Происходило, опять же, без особых...
эксцессов.
Эксцессов ровно потому, что там довольно жесткая дисциплина со стороны и руководство экспедиции, ну и, скажем так, старших товарищей, что в определенный час, с определенного часа, особенно там от Краснодарский край, нельзя ходить одним без взрослых, да, потому что запрещено местным законом. С такого-то часа все должны быть у себя в палатках. Но, слава богу, там вопрос о курении среди молодого поколения все больше снижает. Ну, просто там не модно сейчас курить, да. Не дай бог что-то зажечь. И как-то вот за этим всем смотрят. Это, ну, это просто ответственность, да, потому что понятно, что если случится какой-то казус, то всем будет уже не до выполнения поставленных задач, а придется это расхлёбывать, да, и это вопрос ответственности. Ну, как быть, если ответственности нет, я не знаю.
Наушники наденьте, пожалуйста, 7373948, готов вас выслушать, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, меня зовут Игорь.
Да, Игорь.
Я занимаюсь, скажем, организацией отдыха, туристов этих. Как бы не... А мне кажется, что все-таки это человеческая такая какая-то разгильдяйство. Потому что если ты сам следишь за порядком, следишь за своим инвентарем, то не будет никаких таких вот... Вспомните пожар в Зимней Вишне. Прошел после этого там сколько там, месяц ходили по торговым центрам, закрывали это. А сейчас что? Все как бы так же опять встать на тормозах и...
Информационная волна как-то схлынет, и якобы все останется так, как есть. И все. Как-то свойство человеческого мозга все забывать? Забывать страшно или что?
Наверное, ну в таких случаях принято говорить, мы все умрем, да? Это же не так. Если можно что-то улучшить, значит, надо попытаться что-то улучшить. Если можно что-то добавить хотя бы микрон какого-то правильного действия, значит, надо добавлять.
7373948 это телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Ростислав.
Да, Ростислав.
Вот на этой неделе был бенефис Роберта Мюллера в Вашингтоне. И вопрос, да, вас не шокировало отсутствие Мюллера вообще чего сказать, как будто он и не собирался что-то выяснить. Да и сама осведомленность даже в истории ПГУ СВР у экс-шефа ФБР хуже колорадского школьника. Ой. И еще, вот так как Глеб и сам является Робертом Вудвортом российской журналистики, не было ли лично у вас косвенных сигналов за версию Мюллера о невмешательстве или против нее? Хотя бы намекните. Спасибо.
Как будто параллельной реальности звонок, честно говоря.
Мне до Роберта Вудворта немного далековато. Я думаю, что эту дистанцию никогда не пробегу. Хотя Вудворта играл Редфорд, да? Я путаю.
Вообще сейчас фильм был не могу сказать фильм ничего.
С Хоффманом и Редфордом. Вот, я не читал еще подробного перевода Мюллера, но, как я понимаю, вот тут... той задачи, которая ставилась, ну, наверное, он не решил, хотя на стране какой-то создал. Я, правда, не могу компетентно сейчас ответить на этот вопрос, лучше не умножать сущности.
Хорошо, да, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей
Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Вот скажите, видите ли вы в предпринимательстве, как деятельности, направленной на получение прибыли и личного дохода, ответственности вот за трагедию в Хабаровском крае, на озере там и других местах?
Спасибо.
Я считаю, что в данном случае ответственность не зависит от формы собственности и от того, кто это организует. Я думаю, что если мы заговорили о этих лагерях во всем мире, в значительной степени это, это частные предприятия, которые должны быть заинтересованы в том, чтобы условные 100 детей приехали, получили то, зачем они приехали, то есть и отдохнули, чему-то научились, и на следующий год приехало 200, было бы то же самое. Любой бизнесмен заинтересован и в извлечении сиюминутной прибыли, и в получении каких-то долгосрочных, создании долгосрочной репутации.
Ну, то есть, когда говорят, что вот у бизнеса надо забрать право организовывать детский отдых и отдать все это государству, или у государства надо, наоборот, это забрать, пусть бизнесмены частным образом занимаются, это вообще не про то, да?
Это не тот рецепт. Это вопрос про конкуренцию, вопрос про то, чтобы система лицензирования со всей условным ее форматом отсекало тех, кто действительно этим не может заниматься. Потому что в чем страх? Когда объявляется тендер и выигрывает какая-то...
одна контора?
Одна странная контора с уставным капиталом в 5 чихов и краткая история, которая потом перепродает это право тем, кто должен выиграть, да, потому что это прокладочка, да. Но это, конечно, не дело, и это не дело, когда даже когда это касается какой-нибудь там важной, но не опасной для жизни закупки. Случай с организацией детского отдыха, вообще с отдыхом людей, вообще всего, что касается людей, это, конечно, недопустимо, но как с этим надо, ну, все это надо поправлять.
Государство, Юрий говорит, должно контролировать и подобный бизнес, такие же государственные лагеря, но и в государственных лагерях случаются истории. Случается, что там дети, например, очень часто травятся. Ну, травятся они, потому что там какой-то, опять же, не тот поставщик питания, и там какая-то или сальмонелла, или еще какая-то дрянь.
Ну, как в московских школах, да?
Как бывает такое, да.
Или как вот тут вот, по-моему, в одном из молодежных лагерей недавно тоже это случилось. Это вопрос ответственности. Неважно, это государственный чиновник или это бизнесмен. Я-то по старой капиталистической памяти иногда считаю, что, может быть, и бизнесмену-то там, он побольше похлопочет, да, потому что чиновник потом отчитается, а бизнесмену с этого жить. Просто ответственность.
7373948, давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
День добрый, Геннадий, Москва.
Да, Геннадий,
знаете,
пожалуйста.
У нас на самом деле все-таки проблемы несколько их всегда существует, да. Но первое, это вот эти наши тендеры все. У нас сейчас один критерий, минимальная цена.
Демпинг.
Все остальное просто не смотрится. Понимаете, это действительно. Я дал меньшую цену, я уже все, я красавец, я в шоколаде. Я взял этот код, тендер. Что я дальше сделаю, это уже другой вопрос.
Понятно. Система, сама система еще госзакупок, которая существует, ее, ну, не только наш слушатель считает несовершенной. В принципе, так или иначе, будь то строительство космодрома или организация какого-то отдыха, или строительство станции метро, там всегда вопросы возникают.
к этой истории? Ну, еще надо было... Есть же система, когда есть только один закупщик...
Централизованный.
Да, 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 потому что невозможно устроить альтернативу. Не знаю, я думаю, что... Ну, по каким критериям? По критериям года работы на рынке. Уж сколько мы видели, как туристические агентства, когда они были широко распространены, 15 лет работает хорошо, на 16-й год все валится, потому что там сменился менеджер.
А банки? В банках тоже. Сколько банков уже закрыто, хотя они там, мы на рынке с 90-го года. Хорошо, по поводу альтернативы. Вот я за ваше слово зацепилась. А давайте про кино теперь поговорим, потому что, как выяснилось, как альтернативу наши отечественные кинематографисты выпускают сериал «Чернобыль». Правда, уже говорят, какой-то это был фальшстарт, потому что вроде деньги закончились. Как-то там до 20-го года будет премьера, не будет премьера, непонятно. Но в любом случае сеть бурлит. Стали искать, ага, тут есть газовый счетчик, уже какой-то, значит, непроработанная сцена. Один и тот же номер на автомобиле и на автобусе тоже уже не проработан. Ну, то есть смеялись недавно над «Мавзолеем» и фразой «Царская Россия 1905 года». В сериале «Последние цари», по-моему, тоже от HBO. Ну, теперь вот к вопросу сериала «Чернобыль».
А сериал-то вышел уже с «Царями»?
По-моему, да. Он же идет в интернете же, его можно посмотреть, если не ошибаюсь.
Потому что теоретически это можно понять, откуда там «Мавзолей». Я просто не смотрел, и он у меня будет в далекой очереди. Uh-huh. А кто-то заходит в 35-м году, или в 37-м, или 38-м, 20 лет гибели семьи, вид «Мавзолей», да? А, про наш Чернобыль,
да.
Ему бы не было цены, если бы мы его сняли в конце 80-х. 90-х, нулевых, 5 лет назад. Угу. Все материалы есть, все есть.
Так этот якобы с 2012 года как раз в разработке идет, и тут вдруг вспомнили.
Ну, потому что там вышел заморский сериал. Это все понятно. Есть снята куча документальных сюжетов и фильмов. Угу. Наших хороших телесюжетов, когда... Телевидение еще этим занималось, такими вещами. Я думаю, что несколько сцен, что авторы этого HBO-вского «Чернобыля» обязательно все это смотрели. Угу. Это изучали. А вот это вопрос к тем, кто у нас организует кино. А так долго спорили о том, надо снимать тот такой фильм или сякой, да, надо давать деньги на то или не на это. «Чернобыль» — это был поворотный... Это был поворотный, на самом деле, момент для Советского Союза. Это был поворотный момент для Михаила Горбачева. Я думаю, что, кстати, ну, это абсолютно такое предположение, если бы этот фильм стали бы по-серьезски снимать году где-нибудь, ну, хотя бы в 2010-м, может быть, отношения между Россией и Украиной строились бы чуть иначе, ровно потому, что это была общая беда, такая абсолютно. А я...
А сейчас не вовремя, что ли? Почему вдруг не вовремя?
А сейчас не то, что вовремя, не то, что не вовремя, его будут...
Сравнивать.
Его будут сравнивать. А, слушай, ну, когда есть какая-то своя проблема, надо сначала о ней снять. Ну, надо самим, а потом уже отдавать кому-то еще.
Ну, как отдавать? Просто...
Ну, не отдавать просто, а ждать, пока снимут. Я имею в виду это. Там из того, что я видел, какое-то количество... Во-первых, это сериал, во-вторых... Там есть вещи очень похожие, есть вещи да, довольно юмористические. Ну, не поехал бы министр промышленности Щадов с двумя автоматчиками куда-то к шахтерам. Он был серьезный человек, он понимал, как с ними разговаривать. Но это все ерунда. Просто, может быть, этот наш сериал будет ничего. Но там, правда, речь идет о шпионской...
Ну, как говорят, потому что это был трейлер, очень мало из трейлера можно понять. Но, например, то, что указано в описании сериала, в центре сюжета, полковник контрразведки в исполнении, который попытается предотвратить подстроенный иностранными спецслужбами взрыв на ЧАЭС.
А вы знаете, что это
то, что пишут вот на сайтах
ремейк,
всяких.
Был такой сериал начала нулевых, его показывали по ТВ-6, куда пришла команда Евгения Киселева. Назывался «Мужская работа». Там играл Федор Бондарчук, там играл, я забыл фамилию, довольно популярный артист, а там все время речь шла о контрразведке, предотвращала. Так вот, второй раз Мужская работодавание предотвращали взрыв на атомной станции. Может быть, это ремейк вот этого фильма? Чернобыль не поминают?
Ну, по крайней мере, Алексей Мурадов, режиссер и продюсер, которого брали комментарий по этой теме, он говорит, что этот многосерийный телефильм расскажет зрителям о том, что именно тогда произошло. Наша история охватит несколько периодов, за несколько часов до взрыва, сам взрыв, несколько месяцев спустя. Мы достаточно подробно покажем, что было. А вообще вот эта идея... Помните, когда HBO-шный вышел сериал... говорили, значит, искали там правду какую-то, говорили, что там все перековеркано и так далее. Но, с другой стороны, художественный фильм – это не документалка. Но так сложилось, что почему-то по художественному фильму какие-то события принимаются на веру или не принимаются. А здесь, значит, режиссер говорит, что мы расскажем, что на самом деле было. Почему такая идея через художественный фильм фактически собой подменить какую-то документалку художественного фильма?
Ну, документалка, во-первых, какая-то есть. Во-вторых, ну, режиссеру хочется, ну, чтобы наконец это стало канонической версией. Вот, знаете, был такой очень смешной момент. Если опросить людей, которые помнят старое советское кино, вообще помнят советские времена, они уверенно скажут о том, что «Штурм Зимнего» был снят на Кинохронику. И скажут, что они ее видели. А это на самом деле фильм Эйзенштейна 27-го года. А если еще поспрашивать людей... И они скажут, что да, конечно, мы видели Эйзенштейна, и он был не просто игровой, а он был не немой, а озвученный, то они, значит, смотрели фильм «Рома», «Ленин в октябре».
Да.
И вот так вот это вот сдвигается. Снять кино, чтобы тебя приняли за документальное, ну, это обязательно будет, об этом, наверное, каждый режиссер мечтает.
У нас есть определенная история с углом раскрытия темы. Вот, значит, американцы раскрыли так, а мы давайте посмотрим с другой стороны. В центр поместим какого-то контрразведчика, его семью, там вот мелодрама какая-то и так далее. Но с вашей точки зрения, вот такая, скажем так, способ культурного, что ли, воздействия, он насколько эффективен? И можно ли это действительно считать вот сериалы как способом отстаивания точки зрения в рамках целого государства, например?
Ну,
влияние на умы.
У нас перед поворотом конца 90-х, начала нулевых, 2 года показывали ментов. Когда благородные и бескорыстные сотрудники спецслужб, потом еще какие-то сериалы были, как они останавливают преступность. Ну, почему? Вполне работает. А если говорить о воздействии на умы, ну, конечно, каждому художнику этого хочется. Не у всех получается.
Хочется художнику или это государственный заказ?
Государство может заказать все, что угодно, у государства не получается это впрямую. Знаете, я не уверен в подлинности той истории, которую мне рассказывали, но в какой-то момент была поставлена задача еще в советские времена перед кинематографистами снять фильм, который высадил бы из новогодней программы «Иронию судьбы». Ну, просто потому что невозможно, все время «Иронию судьбы». И особо это не получилось, все равно без этого оливье не режут, но вот «Старый Новый год», «Ищите женщину», вот еще что-то вот сняли вот как раз под эту задачу. Получилось много хорошего кино. Я не смотрел трейлер «Чернобыля», мне сложно это описывать и как-то обсуждать, но дождемся этого кино.
Так, учить детей нужно на документальном кино или на художественном? Игорь Тюш, прям коротко ответьте, пожалуйста.
И на том, и на том.
И на том, и на том. Там, значит, как-то культурный компонент, а здесь документальный компонент.
Иногда документальный... Слушайте, Алексей Герман, когда вот «Проверка на дорогах», «20 дней без войны» и Иван Лапшин, у него документальная составляющая, или у того же Рязанова, была не хуже, чем у обычных документалистов.
У нас в гостях был журналист Глеб Черкасов. И прежде чем мы закончим программу, буквально через 5 секунд наша коллега Евгения Фомина выходит замуж. Все редакции ее поздравляем. Евгения, Илья, счастья вам. И вообще счастья всем, уважаемые слушатели. Спасибо, что пришли.